дорогие братья и сестры! Вот, наконец-то, наступила весна, и мы уже целую неделю находимся в этом счастье. Я хочу сказать, что когда пришло 1 марта, как-то погода так резко изменилась, и у меня было столько ликования, и я никогда в жизни не радовалась так 1 марта, как в этом году. Вот, наверное, все-таки зима была очень крутая, суровая, и поэтому пришествие весны, да, оно такую радость вселяет, что с каждым днем теперь все будет веселее, теплее, радостнее. Сегодня 7 марта, и этот день провозглашен днем женской молитвы. И сегодняшняя наша проповедь, она будет посвящена, конечно же, женщине. Бог создал женщину, наделив ее особенными качествами, нежной и хрупкой, и в то же самое время сильной и выносливой, строгой, осторожной и смелой. Библия рассказывает нам о многих женщинах и их судьбах. Порой их смелость и решительность влияли на судьбы целых народов, и мы знаем их имена, да? Это Эсфирь, это Девора, ну и, в общем, очень много таких женщин, которые влияли на судьбы не только народов, ну, лично семейных. А есть женщина, которая повлияла на судьбу, наверное, всего нашего мира. А? Вот, их даже несколько. Ева повлияла, Мария повлияла, Руфь повлияла, да? То есть, если мы вникаем в Священное Писание, то мы видим, как Господь любит женщину и не оставляет ее где-то там в стороне. Сегодня мы с вами поговорим об одной женщине, которая не совершила никакого героического поступка, но у которой все же есть чему поучиться. А также посмотрим на мудрость нашего Господа Иисуса Христа, чему Он нас учит в этих описанных историях. Откроем Евангелие от Марка, 15 главу, и прочтем эту необыкновенную историю, которая вызывает с первого взгляда очень много вопросов. Итак, мы начнем читать с 21 по 28 текст. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давида, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. Приступи. Как? 15. Матфея. Ой, я тогда оговорилась. Прошу прощения, потому что как раз у Марка в 7 главе эта история тоже написана. Извините, пожалуйста. Это я от волнения, скорее всего, оговорилась. Итак, да. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот же час». Вот такая необыкновенная история. И особенно здесь очень становится вообще непонятен весь ход происходящих событий. Но мы постараемся вникнуть в это слово и вместе с Господом разберем его. Итак, Иисус с учениками направлялся на север по дороге в Тир и Сидон. в Марка в 7 главе в 24 тексте там пишется: «И отправившись оттуда, пришли в пределы Тирские». Если мы посмотрим на карту, то увидим, что расстояние от Капернаума до Тира составляет около 50 километров пешком. Для чего было нужно совершить столь утомительное путешествие? Ученики не понимали этого, тем более, что они пришли на языческую территорию. Но Иисус Бог, Всеведущий, Тот, Кто знает абсолютно все, обладает всеобъемлющим знанием и осведомленностью. Будем внимательны и посмотрим, и рассмотрим этот рассказ в трех гранях. Это сама женщина, ученики и уроки Христа. Мы не знаем, сколько времени прошло после их пребывания в этой древней финикийской, в этом древнем финикийском городе, прежде чем к Иисусу пришла женщина. Но смелость и решительность этой женщины достойна подражания. Во-первых, в Евангелии от Марка в 22 тексте говорится, что она была хананиянка, язычницей, то есть кем иудеям нельзя было сообщаться. У Марка в 7 главе, в 26 тексте говорится, что она родилась в сирийской Финикии, поэтому в его Евангелии она называется Сирофиникиянка, то есть Сирия и Финикия, да, вот два объединенных слова. Во-вторых, женщине не положено было приближаться к мужчине, разве только к своему мужу. Но у этой женщины была четкая цель. Она испытывала нужду и не собиралась позволить ничему помешать ей получить помощь, которую она так искала. У Марка в 22 главе мы читаем: «И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давида, дочь моя жестоко беснуется“». Евангелист Марк описывает эту ситуацию немного другими словами: «Ибо, услышав о нем, женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и придя, припала к ногам его, а женщина та была родом Сирофиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери». Когда мы читаем эту историю в двух Евангелиях, картина открывается более ярче. Обратим внимание, как она обратилась к Иисусу. У Матфея написано так: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Фактически, она признала Иисуса Мессией. Она признала его законным царем, назвав его сыном Давидовым, по сути, своим Господом и Учителем. Какой же урок мы можем из этого извлечь для нас? Мы понимаем, что когда мы исследуем Священное Писание, слушаем проповедь, какую-то библейскую историю, нам не только открывается контекст той жизни, в которой жили ученики, того исторического контекста, где, куда пришел Иисус. Но из всего этого мы обязательно должны извлекать уроки для себя лично. Вот какой же из этого отрывочка мы извлечем урок? Придя к Иисусу, мы не указываем Ему, как решить нашу проблему, а рассказываем Ему о нашей нужде, проявляя непоколебимую веру в то, что Он может нам помочь по Своей милости и Своей воле. Правильно? Богу мы не указываем: «Господи, сделай это так, таким образом». Мы Ему рассказываем о нашей нужде. Конечно же, эта женщина искала пути исцеления своей дочери, хотя библейские тексты нам об этом не говорят. И, скорее всего, туда, куда она обращалась, или к своим богам, или к каким-то знахарям, проблема не была решена. Все, что она делала, ничто не сработало. А затем она услышала об Иисусе, его целительной силе, и пришла к нему при первой же возможности. В Иудее происходили огромные количество чудес, исцелений. И, конечно, эти слуги перешли за границу Иудеи. И многие язычники об этом слышали. Какой для себя мы берем еще один урок? Приходим ли мы к Иисусу при первой же возможности? Или сначала пробуем свои методы решения проблем? Всегда ли мы получаем моментальный ответ на нашу молитву? Конечно же, не всегда. Не отвечая на наши молитвы, Бог, вероятно, преследует несколько целей, и одна из них – испытать нашу веру. Вот и она, подойдя к Иисусу, столкнулась с молчанием. Прочтем 23 текст. И говорит: «Но он не отвечал ей ни слова». То есть текст говорит, не Иисус говорит, а текст говорит, да. 15, да, 23. «Но он не отвечал ей ни слова». Вы когда-нибудь чувствовали себя отвергнутыми, проигнорированными, неуслышанными Богом? Вот как Светлана Васильевна, да, например. Господи, ну вот зачем, да, или как? Иногда трудно сохранить веру, когда кажется, что наши молитвы не слышны. Но именно тогда наша вера должна помочь нам преодолеть трудности. И я думаю, что у каждого из нас были в жизни такие моменты. И у меня в жизни тоже были очень острые, яркие моменты, когда я не понимала, почему Бог молчит в течение 3 месяцев. Казалось бы, бытовые вещи, но разрушалась квартира, потому что ее заливали с унитаза. Вот. И ничего я не могла, куда ни обращалась, какие письма, каких сантехников. Только потому, что верхние соседи не хотели решать вопрос со своим унитазом. Но через 3 месяца вопрос разрешился просто за 5 минут. Это для меня было чудо. И вот Галина Алексеевна и моя сестричка Лариса, они знают все, что происходило, и насколько это было опасно, не только потому, что там квартира рушилась, а потому что я имела общение с бандитами. И с одним человеком, который просидел 10 лет за убийство. Вот мне приходилось вот вступать в эти контакты. 3 месяца Бог мне не отвечал, но произошло великое чудо. И я благодарю Его за это. Вера становится верой лишь тогда, когда она единственная, что у нас остается. В послании к евреям в 11 главе там говорится, что мы должны быть уверены в том, чего не видим. Другими словами, мы не должны основывать свою веру на видимом, на основе обстоятельств нашей жизни, на наличии или отсутствии благословений, на чудесах, на людях, вещах или планах, которые, как мы надеемся, решат проблему. Мы основываем свою уверенность, свою веру на Нем, потому что Он свят, праведен, справедлив и благ. Именно оттуда должна исходить наша вера и уверенность. В Евреям, послании Павла к Евреям в 12 главе, в 1-2 тексте, Павел нам сообщает очень ценную информацию, очень ценную истину. «Посему и мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божьего». Для того, чтобы укрепилась наша вера, и чтобы мы услышали Бога, что мы можем и должны проявлять, опираясь на этот текст. Терпение. Терпение. И именно с этим терпением, да, будем проходить предлежащее нам поприще. В этот момент, когда мы будем идти по этому пути, мы будем взирать на кого? на Иисуса. Почему? Да потому что Он претерпел уже за нас все, да? И пренебрегши посрамление, отодвинул все, что с Ним делали, в сторону, восел одесную престола. Он отверг все в сторону, все издевательства, все, что с Ним было, любовью Своею, потому что Он очень возлюбил каждого из нас. И хочу прочитать вам надпись, которую обнаружили в бараке в концентрационном лагере города Кёльн. Эта надпись была сделана во время Второй мировой войны, и предполагают, что ее сделал именно еврей. Там было написано так: «Я верю в солнце, даже когда оно не светит. Я верю в любовь, даже тогда, когда нет никого рядом. Я верю в Бога, даже тогда, когда Он молчит». Вот у меня прям слезы наворачиваются, когда я читаю эти стихи, потому что, находясь в тех условиях, человек не терял веру и сказал: «Я верю в Бога, даже тогда, когда Он молчит». Я думаю, что те, кто читал эту надпись, находясь рядом с Ним, она, наверное, ободряла людей. И эта женщина, хананеянка, не позволила молчанию Бога ослабить ее веру. Вера была единственным, что у нее осталось. В «Желании веков» у Елены Уайт эта сцена описывается так. Можно я клапану? Мне повезло. Елена Уайт так описывает. Хотя Иисус и не ответил женщине, женщина не теряла веры. Он прошел мимо, как будто не слышал ее, а она последовала за ним, продолжая свои мольбы. Раздраженные ее настойчивостью, ученики просили Иисуса, чтобы он отпустил ее. Они видели, что учитель отнесся к ней равнодушно, и решили, что предубеждение иудеев к хананейскому народу было принято им. Но ведь женщина обращала свою мольбу к сочувствующему Спасителю. И в ответ на просьбу учеников он сказал: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Казалось, этот ответ вполне согласуется с предрассудками иудеев, однако в нем содержался скрытый упрек ученикам, который они поняли впоследствии, когда вспоминали, как часто он повторял им: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Ученики Иисуса решили вмешаться в эту ситуацию. 23-й текст Евангелия от Матфея нам сообщает, как они себя вели. «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Они, находясь с Иисусом, столько раз видели, как Он исцелял, изгонял бесов, а сейчас молчит. Чтобы поднять реакцию Бога, прочитаем еще одну цитату Елены Уайт из книги «Дочери Божьей», страница 65. Он мог бы утешить ее в горе и тем самым наглядно проиллюстрировать тот урок, который намеревался преподать. Народ, которому были даны все возможности, чтобы понять истину, не подозревал о нуждах тех, кто жил по соседству. Никто из них не пытался помочь душам, находящимся во мраке. Стена разделения, воздвигнутая иудейской гордыней, не позволяла даже ученикам Христа сострадать языческому миру. Эти преграды необходимо было устранить. Какая самая главная преграда, чего больше всего Господь ненавидит? Гордость, гордыня, которая мешает нам сострадать другим людям. Каким образом Иисус хотел устранить эту проблему и открыть ошибку израильскому народу и ученикам? Представьте себе женщину. Казалось бы, просто женщиной, ее ситуацией. 25-й текст Евангелие от Матфея, 15 глава. А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Какой урок мы можем извлечь для себя из этого отрывка? Настойчивость в молитве, неотступность, твердая вера. И в Библии мы встречаем много историй, где люди проявляли свою веру. Например, сотник просил за слугу своего, да, проявляя настойчивость. Помните эту историю, мы ее не будем читать. Бедная вдова просила, бедная вдова просила неправедного судью защитить ее от соперника. И мы тоже помним, как настойчиво она просила, да, и как сказал этот неправедный судья: да, по неотступности ее, да, выслушаю и помогу. И вот Иисус отвечает очень неожиданно в 26 тексте. Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Это примерно звучало так: несправедливо взять милость и хлеб спасения, которые я дал иудеям, моим детям, и бросить их псам, язычникам. Казалось, Иисус назвал ее собакой и недостойной. Иудеи считали, что достойными являются только они сами, они народ избранный, они действительно были избранным народом. Они читали Писание, соблюдали субботу, не ели свинину, отдавали десятину и еще много предписаний выполняли. Но вот сострадать, видеть в человеке такое же Божье дитя, увы, это у них не получалось. Для нас с вами тоже звучит предупреждение. Не считаем ли мы себя тоже какими-то исключительными? Мы знаем Писание, знаем о субботе. Мы знаем о последнем времени, о состоянии мертвых. Знаем 10 заповедей, соблюдаем мы эти и субботу, приходим на поклонение, отдаем десятину и не едим свинину. Но умеем ли мы сострадать, принимать, понимать людей этого мира? Не будем торопливы на осуждение, но будем проявлять терпение, понимание, милосердие, жертвенность, сострадание и доброту. Вера никогда не сдается. В 26 тексте мы прочтем и 26 текст, и 27 текст для связки. Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить пса. Она же сказала: так, Господи. Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Смотрите, Иисус сказал: нехорошо взять хлеб, да? Нет, вначале он вообще что сказал? Нехорошо взять хлеб, да, и кому дать? Псам. Смотрите, она не обиделась на утверждение о собаках. Вместо того она согласилась: «Да, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Откуда появляются крошки? От хлеба. Конечно же, когда этот хлеб едят, да, вот если просто хлеб лежит на столе, ну, вряд ли от него. А вот когда хлеб едят, появляются крошки. О каком хлебе идет речь? Пусть сама Библия нам даст ответ на этот вопрос. Посмотрим в Евангелие от Иоанна 6 главу, 48 текст и 51 текст. Иисус говорит: «Я есть хлеб жизни». Вот он, этот хлеб, да? Вот на какие крошки она рассчитывала. 51 текст. «Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я отдам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». эта бедная мать так желала этих крошек. Она всем сердцем и всею верою просила их. Ей было неважно, как ее называют. Псы, пусть будут псы. Она соглашалась тем самым проявляя свое смирение. Да, детей нужно кормить в первую очередь, но даже маленькие собачки получают крошки. Дай мне крошки милости, которые я ищу. Удивительное выражение. Даже крошки Иисуса могут удовлетворить все наши потребности. Даже крошки Иисуса. И мы помним, да, как Иисус говорит, если вера ваша будет как горчичное зернышко, вы сможете горы сдвигать. И еще есть один очень такой важный, хочется вспомнить еще один важный пример. О непоколебимой вере. Мне хочется этот пример просто мельком вам его напомнить. Женщина, которая страдала 12 лет кровотечением, и обращалась ко всем медикам, наверное, которые были в то время. И вот посмотрите, как она исцелилась. Она сказала сама в себе, что если даже к краю одежды прикоснусь, я исцелюсь. Вот она, эта крошечка, край одежды, вот эта крошечка от хлеба жизни и вера, с которой она прикасается к этой крошечке. То есть не просто сама крошка, даже если будет целая поленица, целый хлеб, но ты с верой к этому не прикоснешься и не вкусишь эту крошечку или этот хлеб, ничего не произойдет в твоей жизни. Что значит вот эта вот вера, да, с которой мы прикасаемся? И вот она, победа в вере. Вот ответ на настойчивую молитву. Смирение и терпение. 28 текст. Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Истинная вера торжествует. Это почти как если бы Господь славы был окружен победоносными объятиями женской веры и ее молитвы. Представляете, Господь испытывает радость, счастье, когда мы, женщины, конечно же и братья, обнимаем Иисуса своей верой и своей молитвой. В этой истории мы можем извлечь несколько уроков. Первый. При возникшей проблеме всегда искать помощь у Бога, в первую очередь у Него. Конечно же, второе, что должно быть, это вера. Вера, которую мы отмечали на протяжении всего повествования. Вера, которая сохраняется даже тогда, когда нет немедленного ответа. И третье, это настойчивость. Ничто не оставляло ее. Ничто не останавливало эту женщину. Ни ученики, ни молчание, ни то, что могло быть воспринято как глубокое унижение. Ни культура, ни окружающие. У нее была цель. И она не собиралась позволить ничему встать на пути ее молитвы о помощи. Еще один урок был также дан для учеников и для нас. В нашей деноминации Бог много открыл. У нас есть дух пророчества. Мы знаем Писание, знаем, каким образом придет Иисус. Знаем о состоянии мертвых, знаем, что такое святилище, как оно устроено и многое другое. Является ли знание критерием нашего спасения? Знание информирует о Боге, а отношения преображают и спасают. И вот наша церковь сейчас проходит, ну я бы не сказала марафон, а сказала бы такое служение 40 дней в молитвах, размышлениях о возрождении отношений с Богом. И кто сейчас находится в молитвенной паре по этой книге, я точно знаю, что у нас есть благословение, у нас есть какое-то пробуждение, у нас есть какое-то особенное сближение с Богом. И Господь благословляет нас, потому что каждый вечер или кто-то каждое утро встречается в телефоне, мы читаем, молимся, размышляем, и Бог нам очень открывается, и открываются еще какие-то истины, более глубокое Его познание. И, конечно же, мы молимся за нужды людей, за своих детей. У этой библейской истории славный конец. Наш Господь Иисус проделал весь этот путь из Галилеи, чтобы встретиться с одной женщиной, чтобы оказать ей милость, помочь ей в ее беде, показать своим ученикам, что для Него важен каждый человек. И неважно, какой национальности, цвета кожи, мужчина или женщина, руки Христа примут в объятия каждого, кто с верой придет к Нему. И мне хотелось бы закончить вот это размышление над этой историей одним библейским, несколькими библейскими текстами, которые написаны апостолом Павлом в послании к евреям, 4 глава, с 14 по 16 текст. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Этот отрывок очень глубок, и он достоин того, чтобы на этот отрывок также была сказана проповедь. Здесь очень много открывается истин. Во-первых, Иисус – первосвященник. Он тот первосвященник, который прошел все трудности на этой земле. И Он может помочь нам в немощах наших. Он так же, как и мы, был искушен во всем, но не согрешил. И смотрите, какой призыв Павла. Да приступаем как? С дерзновением. Кому? К престолу куда? К престолу благодати, да? Где мы можем обрести что? Милость Божью, да? Получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Вот такой вот Он наш Бог. Когда Он что-либо совершает, Он обязательно это делает в многих направлениях. Для самой женщины, для учеников и для нас с вами. Так как сегодняшний день назван днем женской молитвы, и у каждой из нас есть дети, есть внуки, есть сестры. И, наверное, не все наши дети сегодня находятся с Богом. Наши молитвы, как молитвы матерей, бабушек, сестер, конечно же, ограждают их от силы зла, от силы тьмы. Но многие из них находятся в оковах зависимости. А эти оковы – это демонические оковы. Кто-то находится в алкогольной зависимости, в игровой, в наркотической, а кто-то просто очень противится Богу и Его влиянию. И поэтому сегодня мы с вами с дерзновением приступим к престолу благодати, разойдясь по двое, по трое, как написано в Библии. И представим наших детей, внуков, наших родных и близких, нашему милосердному Богу. Мы не будем Ему диктовать, как помочь, но мы просто будем просить Его, как эта женщина, хананеянка, помоги, Господи, и помилуй детей наших.